Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я приветствую вас на подкасте «Философ с большой дороги». А сегодня у меня замечательный гость, а точнее замечательная гостья, основательница и ведущая подкаста «Япония. Как она есть» Токи. Здравствуй, Токи.
Добрый день. Подкаст называется «Япония на самом деле», но суть от этого не меняется. Очень приятно быть на подкасте.
Ну, как я понял, ты и живешь в Японии, правильно? Или, по крайней мере, часто там бываешь?
Я жила в Японии последние 7,5 лет, но, к сожалению, переехала оттуда в июле этого года, точнее, уже прошлого года. Вот теперь 5 года живу в Голландии.
О, ну у тебя замечательная, кстати, география. Япония, Голландия — это прям смена неплохая достаточно.
Ну да, надеюсь.
И как ты вот в разных культурах уживаешься?
Честно говоря, в Японии пока лучше, чем в Голландии. Конечно, ковид сказывается, да, но у меня были другие воспоминания о Голландии, когда я сюда ехала. А Япония все-таки она за 7 лет уже стала такая вся своя, домашняя. Там все понятно, все известно, особенно в Киото, где просто каждый метр протоптан.
Ну, то есть можно сказать, что духом азиатской культуры ты пропиталась больше, да?
Духом азиатской или только японской сказать сложно, потому что японцы себя сами азиатами не очень считают. Они такие сами по себе. Вот есть Азия, а есть мы.
Есть Япония, да?
Да.
Ну, а скажи, вот в чем вообще секрет популярности японской культуры и всего японского? Мы все помним, что начиная от единоборств, карате, дзюдо, джиу-джитсу, заканчивая аниме, технологиями, естественно, все это сделано в Японии. И когда мы слышим японское, то сразу это автоматически приобретает у нас какой-то знак качества. Ну и как бы вообще все японское дико популярно, наверное, начиная с конца 19 века, когда прогремела русско-японская война. Вот в чем секрет и живучесть этой культуры?
Ну, началось действительно все в 19 веке, то есть был ориентализм, было огромное влияние японской культуры на все европейское. То есть они обожали японские кимоно, с ними очень много портретов нарисовано. Просто обожали японские лаковые изделия, гравюры укиё-э. И у европейцев появилось такое первое понятие о японской культуре, что это вот что-то такое прекрасное, далекое, непостижимое. И оно во многом осталось, мне кажется. Это, в общем-то, для Японии была эпоха Мэйдзи, эпоха очень бурного развития. Потом вроде как-то все устаканилось, Япония стала одной из влиятельных стран мира, они захватили очень много всего в свои военные похождения, а потом вторым толчком, мне кажется, стала американская оккупация. Сначала в 19 веке казалось, что вот это Япония какая-то такая варварская вроде бы страна, но что-то у них есть красивое. То потом Япония слишком высоко взлетела, а потом она опять упала до уровня всех остальных. Но почему, мне кажется, американская оккупация поспособствовала этому? Потому что очень много было войск, и потом, когда они уезжали обратно на родину, когда они уезжали обратно в Америку, они очень много с собой забрали. То есть это начало популярности японской кухни, например. А потом из Америки, как мы знаем, все распространяется по миру довольно быстро.
Ну, то есть можно сказать, что, в принципе, западный человек и создал тот Восток, и ту Японию, тот Китай, и он поверил в то, что создал.
Примерно так и есть. Я посмотрела в интернете, что люди чаще всего пишут про Японию, почему они любят Японию, почему Японию считают особенными. И получается, что Япония — это такая современная Шангри-ла 21 века. Там японцы, они добрые, открытые, у них уникальная культура. Это страна настоящей свободы, но при этом это страна очень спокойная, где нет никакого насилия. Там все всегда очень гладко, очень мирно. Там все живут богато, при этом это страна будущего и одновременно страна, где хранят традиции. То есть это вот такая идеальная просто страна, которую себе европейцы нарисовали. А японцы этот образ активно поддерживают. Они в 2010-х годах даже запустили кампанию, называется Cool Japan, и это, в общем-то, кампания, которая вот такую современную, но традиционную одновременно интересную, классную Японию проталкивает в мир.
Даже сам образ популярных ниндзя, самураев, это, по сути, не то, как это вообще ниндзя на самом деле было, а то, как мы это видим в фильмах и в кино, в мультфильмах. Даже вот эти школы ниндзя, которые, опять-таки, японцами ведут, или какие-то туристические, я видел, лагерь, и там даже как женщины-ниндзя позируют перед туристами. И для меня это было такой шок, думаю, какие женщины-ниндзя-то могут быть сейчас? Или самураи, кстати. По сути, вестерн. Все, что связано с самураи, это вестерн. И вот в этот вестерн и поверили сами же создатели кино, включая японцев.
В общем-то, да, но японцы начали, скажем так, свою культуру мультифицировать в определенной степени еще с эпохи Эдо, то есть это 17-18 века, в Японии спокойно, прекрасно развивается литература, в том числе художественная, и уже там появляются вот такие ненастоящие ниндзя, ненастоящие самураи, то есть там самураи все прям честные, они живут по правилам, никогда они их не нарушают, никого не обижают. Ниндзя, наоборот, они там чуть ли не маги, волшебники, летают с животными, общаются и все прочее. Это появляется уже в Японии там, в 17-18 веках, потом переходит с появлением кинематографа в кинематограф, а потом радостно подхватывается иностранцами, которые любят Японию. И вот это же сами японцы написали, значит, так все и было.
О, кстати, по этому поводу у нас же постоянно мы выслушиваем много гневных комментариев и читаем, и стоит только как-то усомниться в этом, или же не соответствует тому образу, ну там, какой-нибудь карате или джиу-джитсу, как это было принято в те вот годы, особенно во времена самиздата. И это настолько трепетно вот нашими слушателями, читателями воспринимается, некоторыми вот и старше более поколения, что стоит тут, ну, капельку как-то критически, ты прям рушишь целое вот мировоззрение, наверное, вот хрустальные вот эти детские мечты вот об этом вот образе какого-то самурайства, поклонах учителю, тапочкам учителя. То есть они хотят быть больше японцами, чем, наверное, сами японцы, или больше китайцами, чем сами китайцы. А вот скажи, пожалуйста, ну, со стариной-то там понятно, да, много мифов, легенд. А вот какие они современные японцы?
В двух словах разные, как и все. Да, если посмотреть на это с точки зрения национальных характеров, мне, наверное, сказать сложно, потому что у меня не классический русский характер. По крайней мере, мне всегда об этом рассказывают. Но, живя в Японии, есть вещи, которые действительно бросаются в глаза, которых я в такой степени больше нигде не встречала. Во-первых, есть за все свой ответственный. И это доходит до просто каких-то смешных абсолютно ситуации, что вы приходишь в банк, работник говорит: «Ой, знаете, а вот этим занимается другой отдел или другой офис, мы вообще ничего не можем сделать, вот вы пока к ним не пойдете, они вам только все скажут». Или, например, если в метро, например, человеку стало плохо, пассажиры другие обычно не бросаются ему помогать. Мне как-то стало плохо в автобусе в России, ко мне пол автобуса бросилось на помощь сразу. А в Японии будет сидеть спокойно страдалец, он будет сидеть молча страдать, все остальные будут на это молча смотреть. Кто-нибудь особо ответственный сообщит в голову состава, чтобы на следующей станции подошел ответственный. Вот ответственный подойдет, он спросит, что случилось, поможет, если что, вызовет скорую. А так, как бы считается, что вот есть ответственный, а всем остальным свое дело лезть не надо.
То есть мы сейчас прям развенчиваем мифы даже не больше не о Японии, а о русском характере, а то обычно нас обвиняют, что мы безразличны друг другу.
Да нет, на самом деле. С японцами тоже. То есть вот есть такие ситуации, когда, правда, будут все стоять и смотреть, но бывают и люди, которые под эту классификацию, которая очень часто тоже про Японию упоминается, они не подходят совершенно. То есть мне на улице незнакомые люди в дождь делились зонтиками, делились едой на пикниках. То есть это совершенно нормально с другой стороны. Поэтому, да, вот есть такой плохой миф про Японию, а есть хорошие люди, которые его опровергают. И каких больше, мне сказать сложно.
А вот основная черта еще такая японская, в нашем понимании, как японский трудоголизм и тоталитарный менеджмент, так называемый, это вот миф или на самом деле реальности? Или, может быть, это раньше так было?
Это отчасти миф, я скажу, отчасти реальность. То есть японцы действительно работают много. Они работают много, у них есть даже самое знаменитое, связанное с японским трудоголизмом, это кароси, смерть от переработок. Да, то есть считается, что если у человека больше 80 часов переработки в месяц, он встает на вот ту шаткую грань, перейдя за которую он может просто погибнуть от переработки, это может быть физически, да, то есть сердце не выдержало, или инсульт случился, или начинаются ментальные проблемы уже. Но при этом переработки вот такие, они есть не везде. Да, то есть есть знаменитые аниматоры, которые просто живут на Редбуле, и они пишут, 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 и рисуют, рисуют, потому что у них дедлайны постоянно. Есть перерабатывающие учителя, потому что на них висят не только их предметы, но еще все внеклассные активности, и у них тоже получается очень много работы. Но при этом есть работники отделов продаж, которым теоретически нужно ездить весь день на машине от одних клиентов к другим. Но если у них появляется свободное время, они заезжают на парковки, оставляют машину, и там просто могут спать или разгадывать кроссворды, или, не знаю, комиксы читать по 2 часа в день. Ну, в офис, если прийти, заставят работать, а тут на парковке, вроде как в городе по делам. То есть есть вот такие крайности, действительно. Почему еще складывается, наверное, миф о трудоголизме, что японцы не отдыхают? Не то чтобы они не любят отдыхать, просто им довольно сложно взять отпуск. Во-первых, он не длинный, то есть никакого там месяца, 2 месяцев отпуска, как в России, в Европе, во многих компаниях дают, нету. А во-вторых, у многих возникает сложность именно перед коллективом сказать, что вот все работают, а я возьму и пойду отдохну. Кто-то, наоборот, не любит передавать работу, то есть они считают, что пока они будут готовить всю свою работу к передаче кому-нибудь другому на время отпуска, это их вымотает еще больше, поэтому лучше просто не отдыхать. А кому-то, в общем-то, компания особо не дает. Поэтому работают много, работают постоянно, каникулы короткие, и из этого всего в итоге и складывается, мне кажется, миф о японском трудоголизме. Хотя сейчас современное поколение, вот мои ровесники, в основном работу открыто не любят и по возможности не перерабатывать не будут это делать, и по возможности взять каникулы будут их брать.
А вот, кстати, о молодом поколении, японские подростки, вот насколько в современных школах актуальны такие проблемы, как буллинг, потому что они отражены вообще вот и в массовой культуре, в аниме огромное количество, целый поджанр, да, вот школьной драмы так называемой. И вообще, вот насколько верно представление у подростков об их суициде, о травле вот на сегодняшний день?
Ну, в общем-то, аниме, они в чем-то отражают реальность, они на чем-то всегда основаны. И у подростков сейчас, наверное, проблемы буллинга, проблемы экзаменов, они остаются. Да, то есть в Японии с буллингом, я не думаю, что сильно хуже, чем в других странах. Статистику, к сожалению, не видела очень давно, поэтому сейчас уже не вспомню. Но в Японии буллинг совмещается с вот тем самым невмешательством. И это делает его хуже, потому что его можно было бы остановить на ранней стадии, если бы вмешались там одноклассники, родители, учителя. А поскольку никто не вмешивается, это как бы не их дело, он прогрессирует. То есть вот это, пожалуй, самая большая проблема с буллингом в Японии.
Они вмешиваются почему? Так не принято или по каким-то другим причинам?
Во-первых, не принято. Да, нужно, опять же, чтобы ответственный это сделал. А кто ответственный, тут не всегда понятно. Учителя ответственные или родители ответственные, или родители обидчиков. А во-вторых, ну как-то если поможешь человеку в беде, а вдруг на тебя буллинг перекинется, тоже как-то не очень хочется. Поэтому у всех мотивация, я полагаю, к этому разная. Но вот действительно невмешательство буллинг в Японии очень сильно усугубляет. И почему он в Японии, наверное, выделяется из других стран, это... Например, в американских фильмах нам всегда показывают, что там травят каких-нибудь заучек или детей из бедных семей или еще что-нибудь. А в Японии есть поговорка «гвоздь, который торчит, забивают». То есть в Японии буллинг направлен на других. Например, очень часто жалуются на это дети из смешанных браков или дети иностранцев. Но, опять же, лично не сталкивалась, мои знакомые с этим тоже лично не сталкивались, поэтому примеры, к сожалению, только такие виртуальные.
То есть, получается, какой-то дух национализма, он в Японии присутствует на бытовом уровне, просто Япония же была, ну не сказать, что она прям националистическая страна, но вот даже в начале 20 века были организации, по-моему, «Черный дракон» назывались, туда даже, кстати, входил Морихиро Исиба, или входил, или же просто разделял националистические взгляды, вот создатель айкидо. У них это было популярно. То есть в каком-то бытовом осталось, да?
В бытовом в чем-то осталось. И мне кажется, этот национализм, он подкрепляется и тем, что Япония закрытая страна, и она довольно закрыта и до сих пор остается. То есть поскольку каникул на отпуск, каникулов, отпусков не так много, японцы не так много путешествуют, поскольку они вроде бы как постоянно заняты учебой, работой, и у них не так много времени на хобби. Поэтому у них не так много получается знаний в большинстве своем об окружающем мире, но всегда есть что-то, что подсказывает им, что вот японцы, они особенные, и в Японии все хорошо. Да, если раньше шутили про британских ученых, я сейчас уже довольно давно шучу про японских ученых, потому что периодически появляются статьи, японские ученые доказали, что у японцев особенное что-то там. У японцев особенный желудок, у японцев особенный кишечник, у японцев особенная иммунная система, у японцев особенное мировоззрение, у японцев особенное все.
Нерадужная картина какая-то формируется сейчас в Японии, как о чем-то таком достаточно жестком, закрытом и несвободном мире, вот таком обществе. Вот, а на самом деле, вот, по своим ощущениям, ты себя свободно чувствовала в Японии? И как вот японцы все-таки чувствуют себя? Свободно достаточно?
По своим ощущениям, мне в Японии было очень комфортно. Там чисто, там безопасно, там никто не лезет в свое дело, и у этого есть, в общем-то, огромное количество плюсов. Японцы действительно, они добрые, они очень спокойные. С ними не так легко дружить, да, потому что у них все по расписанию. То есть встреча с друзьями может быть назначена там через 2 месяца, ее нужно ждать и не забыть запланировать следующую. Но, с другой стороны, с ними очень просто, с ними очень комфортно. Опять же, Япония просто сделана для комфорта. Мне кажется, об этом говорят все иностранцы, когда-то туда попавшие. В Японии все сделано, чтобы человек ни о чем не думал. Вот я захожу в метро, я знаю, как там все работает. Я знаю, что если на поезде написано, что он придет там в 11:15, он придет в 11:15, не в 11:14, не в 11:16. Я знаю, что если я что-то потеряю на улице, я просто иду в ближайший полицейский участок, говорю, вот я потеряла то-то, 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 и оно, скорее всего, найдется. И мне об этом позвонят и скажут. Я знаю, куда идти за решением всех своих проблем, опять же, потому что у всего есть свой ответ. То есть очень много головной боли о том, куда пойти, что сделать, как это происходит. Япония ее просто снимает.
А вот по поводу все-таки самое злободневное, да, в нашем представлении вот европейцев, россиян, суициды. Я слышал, что на самом деле статистика не такая уж прям плачевная. Просто любят в агитационном плане у нас говорить о том, что якобы самые благополучные страны там с высоким уровнем суицида. Про Швецию так говорили, а в итоге оказывается, что далеко там Швеция и никогда не лидировала. И я так понимаю, что и про Японию это тоже такой большой миф, да?
Про Японию это тоже огромный миф. Да, если посмотреть на статистику всех суицидов, то в Японии пик суицидов был в 2003 году. Потом он начал очень бурно идти на спад, и вот с 2009 по 2019 почти в 2 раза упал. При этом не то, чтобы там цифры были прям совсем глобальные. Япония в топ-10 суицидов тоже, по-моему, входила не очень часто, если входила вообще. Сейчас она далеко-далеко за этим списком. Да, в 2020-м, как и практически везде из-за пандемии, цифры чуть выросли, в 2021-м начали снова падать, и если посмотреть на вот доковидные времена, да, на 2019 год, то в Японии процент смертей от суицида, в противовес, да, общему количеству смертей, он примерно такой же, как во Франции, в Австралии, в Канаде, это 1,7%. В России, например, 2,18% за тот же год. В Южной Корее в 2,5 раза хуже. Там 4,57 за 2019 год по статистике было суицидов от всех смертей. С суицидами получается, что Россия всегда была хуже Японии. Даже вот в худший для Японии 2003 год. Если у меня бывают разговоры с иностранцами, с европейцами, с американцами, у них примерно тот же миф, что вот в Японии и в Корее очень много суицидов. Просто Япония сама суициды ставит как проблему, которую она хочет решить. Поэтому о них говорят. И даже если цифры небольшие, то японцы больше смотрят не на общее количество, они смотрят на главные причины смерти. И вот если посмотреть на главные причины смерти разных поколений, то в Японии суицид является главной причиной смерти, самой частой, для возрастной группы 15-34 года. И вот это их как раз и пугает, да, что если, например, в других странах суицид стоит только на 4-м месте, он стоит после заболеваний, он стоит после несчастных случаев, тут в Японии он стоит на 1-м, и эту проблему они хотят решить. Но поскольку они о ней часто говорят, вот так и получается, что японцы лидируют по самоубийствам.
Ну, то есть, грубо говоря, они реально эту проблему решают, они закапывают, как бы не делают такой идеальный образ общества, а у нас это как-то не принято. Притом статистика достаточно у нас удручающая даже советских времен. Но у нас даже, начнем с того, что она в принципе не велась-то, она началась вестись только в хрущевские времена. Это там достаточно высокие вообще показатели, кстати, как и самоубийства и алкоголизации. Спад, я могу сейчас ошибаться, кажется, было тот во времена оттепели, ну, понятно, причинам, и во времена перестройки. Но все остальное достаточно такие не очень радужные показатели были. Просто никто и не занимался, статистику особо не вел. Ну и как бы проблему это в 80-х годах только начали говорить о подростковых самоубийствах. Вообще о проблемах внутреннего психологического вот такого характера только, наверное, с конца 70-х стали отражать в кино, в литературе. А вот смотри, по поводу кориц мы упомянули, в бытовом плане о корицах что можно сказать? Потому что японцы с корицами, у них постоянно какие-то были между собой, ну, тетерки, скажем так. А хотя... При этом, например, такие знаменитые личности, как там Масуда Саяма, основатель кюкушинкай карате, там легенда, можно сказать, Японии, японского карате, он вообще кореец. Ты вообще знала вот корейцев и как они живут в Японии?
У меня знакомых корейцев в Японии не было. У меня были тайванцы и китайцы. Ну, в общем-то, Япония, Китай и Корея — это такой треугольник, в котором вечно что-нибудь происходит. Они всегда друг другом недовольны. Но при этом в бытовом плане, мне кажется, мнение о корейцах все-таки очень сильно поменялось, потому что политика политикой, но если в 90-е, начале нулевых были даже фильмы, которые освещали проблемы корейцев, живущих в Японии, что их именно травили в школах, их не хотели брать на хорошую работу, в университеты и прочее, то сейчас, говоря о Корее, в основном вспоминаются кей-поп вездесущий, и он очень популярен в Японии, корейская мода, корейские телесериалы, это все в Японии популярно, и молодежь этим всем увлекается, в общем-то, без всяких задних мыслей о том, что вот там политики сказали, Корея плохая, будем все этому верить. И у меня есть знакомые, которые большие фанаты Кореи, они при каждой возможности летают туда на выходные, буквально хотя бы там на 1-2 дня погулять по Сеулу, поиграться в виртуальной реальности, накупить корейской косметики, которая тоже очень популярна в Японии. И, в общем-то, на бытовом плане вот такого негативного отношения к корейцам, которое я видела в кино 90-х и 2000-х, его, мне кажется, сейчас нету. По крайней мере, не в той степени.
А вот к другим иностранцам. Вот вообще в Японии чьи культуры вот наиболее популярны? Ну, как бы, как я вот воспринимаю и знаю, то у них еще с начала 20-го столетия английско-американское было популярно. Даже один из таких лидирующих видов спорта был не, как принято считать, там, японский чисто вид единоборств, а, например, бейсбол. И, ну, собственно, влияние даже на их культуру, это аниме, это же европеидные черты, они это любят изображать именно таких типичных европейцев, белокурых, голубоглазых. То есть какие вот еще вот культуры популярны и насколько популярны американского?
Бейсбол действительно по-прежнему ужасно популярен. Это самый, наверное, популярный вид спорта, несмотря на то, что сумо теоретически национальный, да, японский спорт. Опять же, американское кино, американский фастфуд, американская музыка, ну, они вездесущие. Япония не осталась в стороне. Плюсом, конечно, у них с оккупацией еще осталось влияние Америки, и американские базы есть, поэтому у них вокруг баз начали появляться и потом распространились по всей Японии. Пицца Domino's, да, Костка, супермаркеты, которые тоже сейчас очень популярны. Но если смотреть за пределы Америки, то больше, мне кажется, японцы любят Европу. Вот если для нас Япония такое сказочное, в чем-то мифическое место, то для японцев это Европа. Особенно Италия, Франция. По опросам, куда японцы хотят поехать, если у них будут долгий отпуск. На первом месте стоит Италия, на втором стоит Франция. Они никуда с этих мест не двигаются. Опять же, французский хлеб вездесущ. Вывески на французском и неправильном французском, но, главное, французско выглядящие практически всюду встречаются. да, есть даже такая вещь, называется «Парижский синдром». Да, он бывает у японцев, когда они действительно вырвутся в Париж, потому что они приезжают в страну своей мечты, где Эйфелевая башня, где в красивых домах с балкончиками сидят французы в беретиках, пьют кофе, едят круассаны. Они приезжают в Париж, а там Париж.
А там арабы, да? Рэп и все прочее.
Они возвращаются обратно в Японию и впадают в депрессию. Вот такая штука называется «Парижский синдром». Она такая, она полушуточная, но тем не менее есть. Поэтому вот Франция и Италия — это, конечно, любовь. Ресторанов французской и итальянской кухни очень много. Как ни странно, музыка почему-то французская и итальянская в Японии не так популярна, я бы сказала, совсем не популярна. Но это у нас постоянно по радио передают итальянцев, французов и все прочее. А там музыка, конечно, в основном это либо своя японская, либо американская, либо кей-поп. Он сейчас тоже очень сильно берет. Поэтому вот, наверное, из иностранцев... Да, Америка, просто потому что так случилось. Франция, Италия по любви и Корея вот буквально недавно.
Слушай, вот мы, у нас прям замечательные вопросы идут. Вот одно из другого вытекает, как мы прям запланировали. По поводу музыки. Я как большой поклонник старого олдскульного хард-рока и блюза, я все время помню, что одни из лучших студийных альбомов были сделаны, выпущены в Японии. И концерты крутые в Японии были. Вот, например, группа Deep Purple, Modern Japan. Это легендарный альбом, там самые крутые хиты. Kiss, тоже японские альбомы. Вот любой, какой не возьми, старый хард-рок, это японские альбомы. Это всегда. И залы там собирались бешеные. Они любили глэм-рок японцы. Но это, наверное... к ним в культуре ближе разрисовывают лица, вот эти вот всякие парики. И в 80-е все, что было выпущено в Японии, студийные записи, это самые крутые записи, какие только были, наверное, вот концертные. А вот почему? Ну, понятно, почему, потому что, наверное, американское влияние. А вот сейчас, кстати, с рок-музыкой как у них? Ты вот сказал, да, музыку слушают свою японскую. Вот, кстати, какую, скажи? И как у них вот со старым хард-роком?
Начну с концертов. Потому что тут я абсолютно согласна, в Японии самые лучшие концерты. В Японии обалденные фанаты, они очень организованные, они очень вежливые, что немаловажно для фанатов. И они действительно вот на все 100% отдаются. Поэтому в Японии самые обалденные концерты. И в Японии же до сих пор есть студийные альбомы, которые сделаны специально для Японии и у современных исполнителей. И в Японии очень большие продажи именно физической музыки. То есть на CD-дисках, на виниле сейчас. И это, мне кажется, толкает к тому, чтобы выпускать именно альбомы специально на Японию. То есть нигде в Европе, кроме, пожалуй, Германии, таких... Германии или Италии, могу ошибаться здесь, таких высоких продаж физических нету. А что касается музыки, то сейчас... Вот если слушать радио японское, если ходить в караоке с японцами, да, то что они выбирают, к сожалению, уже никакого хард-рока, никакого рока там практически не осталось. Там все такое больше family-friendly, скажем так. Но опять же, эти японские поп-группы, которые больше похожи на табунчики, там лица постоянно меняются, их помнят, наверное, только самые-самые... ответственные фанаты, да, ну вот эти вот огромные группы, они сейчас, конечно, заполонили все. Есть и индивидуальные исполнители, но все как-то так очень больше мягенько, скажем так, идет. Да. Из последнего, наверное, такого приятного рока в Японии One Ok Rock, наверное, что ли. Но и они сейчас уже так все мягче и мягче становятся. Вот по личным впечатлениям. То есть то, что было в в начале нулевых, например, да, оно уже ушло. Весь Visual K, он сейчас, ну, остается для фанатов Visual K, он еще жив, но это скорее уже такой underground, да, основная масса это не слушает. А так, действительно, все-таки в основном это поп-музыка или, я не знаю, какой это точно жанр, но что-то вроде бы и на рок похожее, но как бы не рок.
А, я, кажется, понял, да, о чем ты говоришь. У меня, между прочим, есть знакомый, который просто тащится от японских вот этого направления. А частично хэппи-хардкор, он называется еще, это такая вот электронная музыка, только такая бодренько веселая, с такими голосками инфантильными, а еще типа рока, только он с такими же вот инфантильными чертами, и голограммы там любят петь, чтобы голограммы были, при этом небольшое такое мягенькое соло гитарное, он мне присылал, кстати, да.
Есть, да-да-да. Они сейчас, причем их очень много для аниме похожих. То есть, если у меня аниме любимое там нулевых годов, там потрясающие исполнители, там и рок, и поп, и, в общем-то, это все были такие ведущие исполнители. Сейчас я слушаю, что опены записали для аниме там с 2015-16 года, ну, какое-то все очень одинаковое. Поэтому верю. И плюсом вокалоиды ворвались тогда. Они, наверное, в 2010-х годах сначала японцы очень так сделали большой прыжок, они завели этих вокалоидов, то есть это не настоящие певцы, это компьютерная музыка, но у них красивые голограммы, они, например, Хацуна Мику, она ужасно популярна, она везде, то есть ее нет человека, который ее не знает. И вот вокалоидов, их на самом деле не только Хацуна Мику, их много, и у них огромное количество песен, они, например, тоже жутко популярны в караоке.
Кстати, я недавно даже группу отыскал с трудом, при том, дело в том, что когда-то в детстве я видел аниме «Линзмен», «Человек-линз». Помню, что была баллада, когда главный герой видит, как взрывает планету. Ну, это такая смесь, скажем так, «Зеленый фонарь» со «Звездными войнами». Вот так вот. Но при том без пафоса героики, а вот такой прям вот. Они любят жесткую вот научную фантастику, вот больше к сайн-фикшн. И вот там взрывается планета, и главный герой это видит, на корабле облокачивается стекло. И идет рок-баллада. Я ее так долго искал, не мог найти. И буквально вот на днях недавно нашел эту группу. Это оказалась старейшая в Японии рок-группа. Они, оказалось, еще поют в 70-х. И это такая потрясающая баллада. И вот тех времен мне, кстати, тоже нравились. Потом «Волчий дождь» у них было аниме. Там такой прям саундтрек, вот прям 80-х. Вот прям я слушал. Блин, думаю, это прям рок 80-х. Вот. Кстати, сейчас вот отступлю от темы тоже. Ты вот сказал про Италию, Францию. А мне вспомнилось, опять-таки, про аниме, скажем, да, у них сюжеты связаны, что вот «Атака титанов», я просто смотрю одежду, это похоже, вот прям Ренессанс, Италия, Франция, что такое, вот, Флорентийской республики, я еще время еще смотрел, думаю, обращал внимание, глянь, вот, либо викторианская у них, вот, английская, либо вот такие вот камзолы, вот они любят, что герой оказывается в эпохе, а там вот все в камзолах ходят, эти шпаги, рапиры, прям вот, один в один, это все так, что-то такое, флорентийское, Каталония, вот мне напомнило.
Таких, да, очень много аниме, которые именно, они вроде бы как не в Европе, но при этом сразу видно, что и оружие европейское, и одежда европейская, причем не современная, а вот таких вот ушедших эпох. Так же, как у нас в образе, когда мы представляем себе японцев, это тоже будут скорее не современные японцы в обычной одежде, ну зачем, они неинтересные. А вот самурай там в штанах хакама, еще кстати, с наплечной накидкой, его большой гейши, вот это интересно.
Да вот, кстати, если посмотреть «Мир Дикого Запада», да, сериал недавно нашумевший, такой киберпанковский. Казалось бы, вроде «Мир Дикого Запада», а все закончилось тем, что там они попали в мир Японии, там были опять самураи, там опять все были битвы на катанах. А вот слушай, раз за музыку мы заговорили, сразу вспоминается у нас музыка, которая как бы более элитарная, вот джаз и Харуки Мураками. Вот я неоднократно и читал, и начинал читать многие вещи Мураками. Он гиперпопулярен, вот прям суперпопулярен в мире. Считается как бы один из культовых японских авторов. Но вот мне он кажется совершенно не японским. Ну, во-первых, вот, насколько я знаю, он и живет за границей долго, и пишет там за рубежом. Во-вторых, он джазмен, он открыл, наверное, одно из первых кафе джазменов. У него «Норвежский лес» посвящен джаз-музыке. То есть вот в чем секрет популярности вот Мураками? Он нелегкий к чтению, вот лично мне, например, писатель. Он совершенно не японец, но олицетворяет Японию при том.
С Мураками сложно. Я его читала довольно давно, читала в запой. То есть вот моя средняя старшая школа — это, в общем-то, Мураками. Я читала абсолютно все, что он выпустил до 2010-го, может, 2011-го годов. А потом вот как-то все прошло. То есть мне Мураками очень удачно попал на мою волну вот в то время. В Японии он популярен, он был популярен, он по-прежнему популярен, и может даже больше, чем на Западе. По нему экранизации шикарные, по тому же «Норвежскому лесу», по «Тони Такитани», прекрасные экранизации. Но в плане того, какой культуре он принадлежит, куда отсылает, здесь получается интересно, для японцев он отсылает очень много именно к Западу. Его герои слушают джаз, слушают классическую музыку, они читают европейских авторов, они одеваются в европейскую одежду там, с названиями брендов. Для них это такая не японская Япония, скажем так. Но при этом темы, которые Мураками поднимают, у него же всегда все персонажи такие одинокие, они какие-то потерянные, им скучно, у них ностальгия периодически пробивает. Вот эти персонажи европейского читателя, наоборот, погружают в мир Японии. Хотя, когда я читала Мураками, у меня интереса к Японии еще не было, но, собственно, не с него она и началась потом. Для меня он был просто сам по себе один из писателей. И, если честно, я сейчас не припомню, чтобы он очень сильно отсылал к японской культуре. Его в этом плане из японских авторов очень легко читать, то есть понимание японской культуры для понимания Мураками не надо. То есть либо вы с ним попадаете на одну волну, либо нет. Да, ту же самую классическую японскую литературу так просто прочитать не удастся. Да, моего любимого Акутагаву читать без понимания хотя бы базового японской истории, японского фольклора можно, но теряется 70% всего удовольствия. С Мураками такого нет, и мне кажется, вот именно в этом причина его популярности, в том числе и на Западе. Тяга к японскому есть, он ее вроде бы как удовлетворяет, но не требует ничего взамен.
Слушай, а у меня, кстати, все наоборот. Вот такие, как Мисим, Мураками, Рю Мураками тоже, они мне, например, тяжело даются. А Рюноске Акутагава, я его прочел, наверное, все труды. Мне еще моя бывшая сокурсница подарила с библиотеки списанный сборник его книг. Ну, наверное, потому что я, собственно, увлекался Японией, скорее всего. Это на тот момент я вообще прям пропитан был духом всего азиатского. Я и Такуан Сахо знаком с сочинением был, читал и Мисси. А вот Акутагава мне, кстати, еще показал, что у него что-то есть ницшанское. Такое ощущение, что вот что-то японское с идеями Ницше.
У меня плохо было в университете с философией, я честно в этом признаюсь. Поэтому о чем писал Ницше, я не помню. Но когда писала Акутагава, в Японии были очень популярные идеи евгеники.
А вот Юкио Мисима, кстати, другой у нас образ Японии. Это, наверное, вот третий такой, да, вот Мураками, авангард, джаз, Акутагава. Он же тоже начинал с дикого увлечения Европы, античность и бодибилдинг. Прям он боготворил, а потом в какой-то момент у него произошел слом в националистические совершенно идеи. Хотя, по сути, тоже ведь такой авангард, модернизм, я не знаю, я когда читал, у меня не производил впечатления вообще чего-то японского.
Мисиму, мне кажется, сейчас периодически забывает, периодически вспоминает. Он герой несовременного поколения. Он ушел. Я не думаю, что наше поколение в Японии Мисиму знает хорошо, его знает лучше старшее поколение. Его работы, ну, они классика, с этим ничего не поделаешь. Они продаются в магазинах, их стоит довольно много. Насколько они популярны, я боюсь сказать, но у него действительно очень были большие скачки и в жизни, и, соответственно, в его произведении. В «Золотом павильоне» персонаж вот этого поджигателя, он мечется, как бы все ненавидит с одной стороны, и мне кажется, в этом есть часть самого Мисимы, то есть он тоже метался туда-сюда, и он вроде бы одновременно все ненавидел, очень ненавидел себя, потому что он в детстве был таким довольно слабым, почему он увлекся бодибилдингом, да, чтобы к своему идеалу прийти. И в него эти меняющиеся идеалы, он сегодня был таким максималистом. Он делал то, что все остальные японцы, вероятно, думали, но никогда не могли себе позволить.
Да и концовка чисто, кстати, какая-то западная. Ну, на мой взгляд, насколько я помню, он поджигает, потом закуривает сигарету и говорит, а мы еще поживем. Это прям какое-то, не знаю, что-то ковбойское.
Да, ну, в общем-то, пожил он потом в реалии недолго, герой этого романа. Его отправили в тюрьму, потом в психиатрическую лечебницу, где он благополучно от туберкулеза, по-моему, скончался. Но, да, то есть «Золотой павильон», он такой тоже. Он вроде бы японский очень, то есть, понимая Японию, понимаю, что он очень японский, но не могу объяснить, почему. Когда я его читала, это было еще тоже до увлечения Японией, и мне он тогда не понравился, честно скажу. Первое прочтение «Золотого павильона» для меня было, ну, какая-то странная книжка, особенно концовкой взяли и все убили. Все так велось к этому поджогу, а потом взял, закурил сигарету и типа, ну ладно, один сжег, а дальше чем посмотрим. Тогда мне не казалось, что какой-то японский сильный автор, и я Мисиму довольно быстро тогда забросил. Более ранние у него произведения, наверное, они более японские, когда он еще ищет себя. донационалистический период. Потом все становится такое уже слишком четкое. Опять же, в Японии разные периоды, разные писатели. Сейчас не знаю, насколько популярен, но в России какое-то время был довольно популярен Абе Кобо.
В советские времена даже был.
Да, это такой, не знаю, киберпанк-кафка, в моем понимании.
Да, да, его переводил же Стругацкий, один из братьев Стругацкий, японист был, и переводили, и, ну и насчет показывали экранизации, я не знаю или нет, а вот у меня сборники есть, я же еще помимо всего прочего для сайта фантастики пишу, он входил, могу сейчас ошибаться, и автор «Гибели дракона».
Если честно, «Гибель дракона» я не читала, я читала, по-моему, всего Абе Кобо, а вот остальных японских фантастов как-то не взялась.
А вот мы, кстати, про поколение сказали, да, вот о популярности писателей, а вот спор отцов и детей в Японии, вот насколько он актуален и как вот он выражается в современной Японии?
Мне кажется, актуален-то он везде. Вопрос, насколько остро стоит. И в Японии, как все сглаженное, мне кажется, он тоже сглаженный, потому что все стараются не выделяться и жить как раньше. С одной стороны, да, то есть есть претензии к новому поколению японцев, что они становятся такими больше травоядными, на первый взгляд ничего не хотят, ни к чему не стремятся, их все не устраивает, но устраивает. Да. С другой стороны, гендерные роли в Японии сохраняются до сих пор. И довольно большое количество девушек, они мечтают о том, что они выйдут замуж, и они будут домохозяйками дома, заниматься хозяйством, заниматься детьми и не работать. Это в экономических реалиях современности получается очень мало у кого, но мечта остается.
Кстати, очень созвучно с русскими многими идеями. У нас, ну не все, но многие девушки, я просто знаю даже конкретно женщин, которые вот своим дочерям транслируют эту идею, мол, тут удачный брак, он решит все эти проблемы.
Вот российское общество все-таки тоже более традиционные, чем, скажем, европейско-американское. Поэтому, наверное, у нас в этом есть сходство с Японией. Опять же, сходство, наверное, наше с Японией о том, что молодежь не голосует. Все решает старшее поколение, а старшее поколение, да, бэйби-бумеров в Японии, оно огромное, и оно очень-очень традиционалистское, поэтому тоже мешает каким-то изменениям постоянно. Но с другой стороны, молодежь Японии, она уже не похожа на старшее поколение и получает постоянные неодобрения за это, за то, что она не готова убиваться на работе. Да, если же раньше, до того, как экономический пузырь в Японии лопнул в 90-е, все же было очень просто и понятно. Человек приходит в компанию, он растет вместе с компанией, он уходит на повышение, получает хорошую пенсию, его жена-домохозяйка тоже получает хорошую пенсию, и они безбедно живут. И в головах старшего поколения это остается, что найти работу легко, что с работы идет повышение, постоянное повышение уровня достатка. А сейчас этого нету. И, соответственно, за работы, которые есть сейчас, молодежь не готова выкладываться на все 100%. Они хотят отдыхать, они хотят life-work balance, который в Японии, ну, с ним все плохо, скажем так. Да, молодежь готова лучше парт-таймить и не облагать себя огромным количеством социальных обязанностей, а лучше взять больше отпуска, поехать посмотреть мир. И то есть со старшего поколения им, конечно, идет такой прессинг на них о том, что вот это делать плохо, так неправильно, вы себе сейчас всю жизнь разрушите. Опять же, сейчас японцы не пытаются завести семью рано. Опять же, это такое осуждение со стороны старшего поколения. Да, если раньше считалось, что японская девушка, она вот как рождественский торт, там 24 числа все желают этот торт купить, а 25-го он как-то уже никому не нужен. В глазах старшего поколения все так и остается. Если посмотреть на возраст вступления в брак в Японии, то он постепенно скатывается на 29-30 лет и постепенно идет все дальше и дальше и дальше. То есть вот эта разница есть. То, что ученые выделяют сейчас, это, пожалуй, то, что молодежь, она больше внимания уделяет себе. Но не себе в том плане, что все мне, да, там все самое лучшее мне, а в том плане, что они более осознанно относятся к своему физическому состоянию, к своему ментальному состоянию, социальным связям. Этого в Японии в старших поколениях не было. сейчас популярно у моего поколения психологи. У меня практически все знакомые ходят к психологам или ходили к психологам. Для Японии это до сих пор странно, но начинает появляться, потому что появляется запрос молодого поколения на это. Старшее поколение к психологам не пойдет, потому что, ну, психических проблем в Японии как бы не существует. То есть вот такие разницы, такие есть, мне кажется, большие разницы в поколениях, но они не так ярко выражены. То есть поскольку все равно правит балом еще старшее поколение, все новое, оно происходит пока еще не очень заметно.
А вот по поводу вообще безопасности, ты сказал, страна комфортная достаточно, безопасная. И я как бы слышал, что уровень преступности там достаточно низок в Японии. А вот вообще, как можно сказать, общество пропитано гуманизмом японское в каком-то плане или все-таки нет?
Я боюсь, я не дам однозначный ответ на это, но с одной стороны, Япония действительно очень безопасная, она очень спокойная. То есть, если я буду идти по улице в 3 часа ночи, я знаю, что на улице я самый страшный человек, потому что, если что, я очень хорошо кусаюсь. Да, вот страшнее меня на улице в 3 часа ночи явно никого не будет. И главное, я в Японии в 3 часа ночи по улице пойду. В Голландии я этого делать не буду, в России тоже. Но при этом то, что мы обсудили раньше, да, с одной стороны, и кошелек, если потерять с деньгами, его всегда вернут. Ну, в 95% случаев, допустим, да, бывает, что не приносят. Но могут и в беде оставить человека. Буллинг существует. Причем буллинг, мне кажется, даже не школьный интересен, а буллинг на работе. Если посмотреть иностранные сообщества в Японии, на форумах, на Reddit, то там очень часто вспоминают о том, что начальник на работе или коллеги на работе тоже вот этот вот гвоздь, который выбивается, очень стараются забить. Многие жалуются на буллинг на работе. И иностранцы жалуются, и японские знакомые меня тоже на это жалуются. То есть это тут большая такая проблема. Негуманно. Опять же, не знаю, как часто поднимается этот вопрос, но вот у меня для многих знакомых он был актуален. Проблема отношения к животным в Японии. С одной стороны, их очень любят. То есть японских питомцев их просто боготворят. У них лучшие одежки, у них там суперэлитные корма, у них есть свои отели и все прочее. Но, с другой стороны, в Японии существуют совершенно негуманные, на наш взгляд, пэт-шопы. Они на больших улицах, с стеклянными окнами, и там все эти щеночки, котята, пока они милые, люди приходят на них посмотреть, ну вот как на такую, на выставку. Как это соотносится с психическим здоровьем животного, сказать сложно. И главная большая проблема, что когда их не продают, да, то потом очень многие эти щенки и котята, они просто усыпляются. Да, то есть вот есть такие перегибы и в ту, и в другую сторону. В этом плане Япония для меня загадкой не перестает оставаться. Да, то есть, с одной стороны, она очень спокойная, она не жестокая, но с другой стороны, когда про Японию что-то пишут, то всегда всплывает, что трупы под полом, расчлененка и все прочее. Ну, скажем так, громкие кейсы, они всегда обсуждаются, просто, наверное, когда из Японии их приходит там 5 штук в год, а из Америки 50, то 5 японских, они получают каждый на себя гораздо больше внимания. Поэтому есть негуманные и жестокие вещи в Японии, но не хочу усугублять, да, то, что и так без меня делает интернет, на самом деле в Японии очень спокойно, очень свободно и очень безопасно.
Слушай, вот ты про контраст сказал, а ведь тоже вот если посмотреть на Японию, то очень много связано с таким вот и инфантилизмом, и щины, которые подкрашивают глаза, там волосы красят, все вот эти вот тоже такая няшная культурка, собачки, животники, любители, да. С другой стороны, K1, K1, это был легендарный промоушен, лучший из лучших в мире кикбоксинга, это были в Японии. И там сами дрались и японцы, в том числе основатели одного из таких крутых направлений кикбоксинга, японцы. Потом был Прайд, где дрались и наши бойцы, и японцы. Там целая дуэль между бразильскими чемпионами по джиу-джитсу и японскими бойцами был. То есть, ну, это, наверное, легенда боевых искусств, оттуда приходили. И вот какое-то сочетание, притом даже сами бойцы я видел. У них был, по-моему, кикбоксер, который вообще мог выйти в одежде, вот это, как вот немки пиво разносят. Он накрашенный был в платье. Я когда увидел, особенно юноши, я не понимал, да и как это может быть. Ну, в Европе сложно себе представить, чтобы вышел кикбоксер в женской одежде накрашенный. Или был японский боец, по-моему, он гомосексуалист, то есть известный. Я не мог себе представить, чтобы американец, россиянин или европеец, даже европеец, ну, открыто заявил, выйдя в этом в октагон или на ринг, вот, как-то я вот тоже не понимаю. Они вот кто они больше, инфантилы или бруталы?
Мне кажется, инфантилизма больше. Особенно чем младше поколение, тем больше инфантилизма. А что касается, да, вот такого открытого проявления, там, ношения женских платьев и все прочее, в Японии есть очень большая разница между тем, что может позволить себе обычный человек и медийная персона. Медийные персоны в Японии, они практически всегда вот через край. Да, там есть очень много переодетых, скажем так, персонажей. Да, например, звезда японского телевидения Мацуко рекламирует все абсолютно. То есть она ведет огромное количество передач. Народ Мацуко обожает. Но при этом, если в реальной жизни 50-летний офисный работник решит вдруг взять и ходить в платье и с кудрями, ну, косо смотреть на него, правда, будут. С другой стороны, такие персонажи периодически встречаются, и выходные в свободное время, пожалуйста, все что угодно. Главное, чтобы коллеги не знали. На работе должен быть как все. А медийных персонажей у них все-таки работа другая, поэтому вот чем эпатажнее, чем ярче, тем лучше. И если посмотреть на японское медиа, то кажется действительно, что японцы, они абсолютно с другой планеты. Они сумасшедшие, они носят какую-то странную одежду, разговаривают странными голосами, у них странные конкурсы, и главное, они все время только едят. В обычной жизни, к счастью, это все не так. Нет, все правда, японцы любят поесть, и ЛГБТ-комьюнити там есть. И, в общем-то, старается сейчас продвинуть, чтобы в Японии разрешили наконец-то однополые браки, чего голосующее большинство пока не хочет. Поэтому пока справляются только отдельные города. Да? Например, в Токио в нескольких районах можно заключить брак, в Киото, в котором я жила, можно заключить брак. Но при этом он действителен только в пределах этого города. Да, то есть там пока это все идет очень медленными шажками.
Вот, кстати, про однополую любовь мы заговорили. К этому свободно достаточно относились, даже в самурайской среде. И даже существовала такая плата ученика фехтования, ну, как бы любовные отношения с мастером фехтования. Это было у самураев открыто. Даже термин такой был в японских будо касательно этого. То есть, как бы он платил натуры, скажем так. И в романе «Сёгун» Клейвелл, он пописывал тоже, когда ему предложили, он же был влюблен в японку, этот главный герой, ему предложили посетить каких-то элитных проституток, он отказался. Он говорит, а может тогда мужчину? Он на что, он возмутился, да вы что? Но мне кажется, это, конечно, западный достаточно взгляд на эту ситуацию был. Но, по-моему, как бы, в принципе, исторически легче к этому относились, да, вот у них это было.
Исторически легче к этому относились, то есть в Японии действительно считалось, что любовь к мужчине к женщине и мужчины к мужчине — это совершенно две разные вещи. При этом там все тоже было по-японски очень хорошо разложено по полочкам. Всегда было точно определено, да, что, например, это учитель и ученик, или это монах старший и служка. Но всегда есть разница в положении. То есть это не могут быть два человека определенного одинакового социального уровня. Это неправильно. Опять же, были не то чтобы ограничения к возрасту, да, но определенные правила, кем обычно является младший партнер. Да? То есть это было такое название, как вакасю. Это возрастная группа, когда вроде бы мальчик уже подросток, но еще не мужчина. То есть вот такое вот возрастное окно, когда он выглядит уже не как ребенок, выглядит уже как взрослый человек, но при этом, да, как бы еще мужественность не пришла, и вот такой период, когда он выглядит красиво, но довольно женственно, вот тут вакасю, да, они воспевались, и были и бордели специальные, которые специализировались только на них, а не на да, женщинах. Поэтому это все было. И, например, те же самые актеры кабуки очень многие подрабатывали, скажем так, на стороне. С другой стороны, театр кабуки стал исключительно мужским из-за проблемы женской проституции, потому что сначала театр кабуки начинался с актрис женщин, появилась проблема, правительство сказало: все, ребята, женщин запрещаем, будут только мужчины. Сделали только мужчин, проблема никуда не исчезла.
И, если я не ошибаюсь, уйдем на записки у Оконца. Такое философское сочинение было. Там вот автор обвинял в монашество в том, что вот однополая любовь, что они ушли от канона буддизма. И вот, кстати, про каноны буддизма. Вот интересно, тоже страна, смотри, новаторская, а с другой стороны, у них дзен-буддийская партия же официально в Японии же существует. Как у них вот религиозное влияние? У них же синтоизм, переплюнутый дзен-буддизм. Как вот у них в обществе? Насколько сильное влияние вот религиозное?
С политикой у меня плохо, поэтому может и существует, может и нет. Тут ничего не могу сказать. Мне кажется, у японцев такой довольно прагматичный подход к религии. То есть, если что-то нужно от святилища синтоистского или от буддийского храма, то туда пойдут. А в основном большинство же святилищ и храмов — это места для туристического паломничества. Там красивые сады, там прекрасная архитектура. А в плане религии, ну, дзен-медитации сейчас, конечно же, набирает популярность, причем больше за границей, чем в самой Японии. На обычную жизнь, мне кажется, влияние религии минимальное. Да, то есть нет традиции, как у христиан, ходить в церковь определенное количество раз, там, в неделю или в году. Нет постов, которые соблюдают верующие. В принципе, если когда японцев проводят опросы о том, какой религии они придерживаются, то получается там 70% синтоистов и 80% буддистов, что-то в этом роде. Да, то есть японцы, они как-то, ну, вроде себя к обеим причисляют, но вроде бы не причисляют никуда. Есть и христианские, например, церкви в Японии, но с другой стороны, если посмотреть на восприятие общей массы населения на христианство, потому что процент именно верующих очень невысокий, то христианство — это в основном свадьбы, красивые, такие вот европейские, в белых платьях и в смокингах. Вот это христианство для японцев, для большинства. Это красиво, они очень любят заимствовать визуальные эффекты. Поэтому к религии у них отношение все-таки такое, довольно неординарное. С одной стороны, они верят во все, с другой стороны, вроде бы как не верят ни во что. Мне кажется, синтоизм в этом им очень помогает, потому что религия рассказывает о том, что в каждом практически предмете живет божество. Ну, то есть у моего компьютера, у моего микрофона сейчас, у них тоже есть внутри маленький дух. Если мой микрофон проживет там 100 с лишним лет, он будет так все каждым годом мужать этот дух, и потом будет такой такое сильное божество микрофона. В общем-то, поскольку у каждого объекта есть дух, да, у каждого объекта есть божество, их количество не ограничено, и так буддизм постепенно влился, так христианство влилось, и в Японии же в 70-е, 80-е был целый бум новых религий, которые тоже были довольно популярны. Они сейчас некоторые остаются, и периодически даже там по домам ходят в больших городах, звонят в дверь и пытаются обратить свою религию, то есть вот интерес к чему-то такому есть, но он очень по-разному у всех выражается.
А вот, кстати, ты говоришь, любят они перенимать вот что-то русское, вот у них там присутствует такая, я просто знаю, что есть тоже у них аниме, где фигурируют русские персонажи, но это такая клюква прям жесточайшая, вот, но тем не менее, что-то вот есть какой-то, ну, у кого тут интерес к России, к русскому?
Интерес к России и к русскому есть, то есть я работала в Японии гидом, и иногда мы приезжали с группой в какой-нибудь город, и пока путешествуем, к нам подходил какой-нибудь японец, спрашивал: «Ой, вы из России? А можно я с вами чуть-чуть поговорю на русском языке?» То есть интерес к России, он не такой большой, как к Италии, Франции, тем же, он есть. Особенно интерес в Японии был... Есть неугасающий это к классической русской литературе и театру, и к русскому балету, к русской классической музыке. То есть в Японии любят Достоевского, в Японии любят Чайковского, в Японии любят Чехова. Им вот эти вот его маленькие сценки, аниме сцены очень хорошо заходят. Интерес к современной России, наверное, тоже есть, но мне никогда, по крайней мере, не встречался. Русских ресторанов в Японии очень мало. Все, конечно же, знают, что в России едят пирожки. Это вот самое главное русское блюдо — пирожки и борщ. И еще русский чай. Это черный чай с вареньем. Действительно, говорят, есть регионы, где такое в России пьют. Ну, то есть для меня, я из Вологды, для меня такое странно. У нас чай с вареньем никто не пьет. А знакомые из Сибири говорили, что у них действительно есть вот такое, пьют чай с вареньем, то есть, вероятно, пришло оттуда.
Я из Воронежа, мы тоже пьем чай с вареньем. Ну, сейчас нет уже, а в детстве пили чай с вареньем, тоже принято. Хотя мы, наоборот, ближе с украинцами, к украинской культуре, потому что мы на границе, и поэтому там вот порой грань, то есть могут на украинском говорить даже некоторые регионы, а чай с вареньем тоже пьют. Я, насколько знаю, матрешки, это же вообще исконно японская игрушка. она перекочевала в Россию и изменилась. Ну, как бы точно не знает, откуда она пошла, но в Японии вообще вот такие фигурки были, да?
С матрёшками, да, сложно. Я пыталась понять, откуда они пошли и как. То есть есть две основных версии возникновения матрёшки. Первая — это японская кукла-неваляшка Дарума. Она такая, ну, чем-то по форме похожая на матрёшку. Это красная неваляшка с такими с большими крупными глазами. Основатель дзен-буддизма Бодхидхарма, прекрасный человек, который вырвал себе веки, из них потом выросли чайные деревья. Руки и ноги у него отсохли, и превратился он в красную неваляшку, которой японцы каждый год рисуют глаза. Все замечательно. Да, то есть первая версия, что матрёшки произошли от Дарумы. Мне она кажется слегка натянутой, потому что, ну что, неваляшек не было в других странах мира. А вторая версия, что в Японии есть еще семь богов счастья. Где семь богов счастья иногда представлялись как фигурки, которые одна в другую вкладывались. И что вот это позаимствовали и сделали матрёшкой. Ну, то есть здесь версия более правдоподобная, она... Но потом, когда это все уходит на российскую сторону, кто это позаимствовал, когда, зачем и как это распространилось, тоже становится непонятно. Поэтому в матрёшках я покопалась-покопалась, поняла, что никуда не укопаю, и забросила их.
Даже Николай II путешествовал по Азии, это тогда было вообще популярно, как ты правильно сказал, в Европе. И он интересовался очень Азией, был знаменитое путешествие цесаревича всей семьей, от Сингапура до Японии. Он был в Японии, у него татуировка была цветная в виде дракона, кажется, если я не ошибаюсь, японская.
Да, он татуировку себе в Японии сделал, а потом на него полицейский напал.
Да-да, по голове мечом тогда ударил как раз.
Да, ударил его по голове, и цесаревич быстренько из Японии вернулся. Это был огромный международный скандал, его, по-моему, провожать на корабль, даже сам император приехал.
Да и в больнице навещал его, да, император. А вот, кстати, мы заговорили про театр и роботов, и поверь, что в роботах есть душа, вот... Я даже знаю, что объединяет эти две темы Чехова и роботов. Вот ты не знаешь, нет? Как человек, проживший в Японии, да, тебе вопрос.
Чехова и роботов? Не представляю.
Еще в начале нулевых в Россию приезжал японский театр, в котором играют только роботы. И там была экранизация, андроиды играли. Ну, как это сложно было назвать прям игрой, особенно с тогдашними андроидами. Но играли три сестры Чехова. Да, они же как японцы. Вот основное отличие роботов понимания у нас и у них, да, у нас все-таки робот это вот терминатор, да, такой, который приходит, голем такой. У нас робот это всегда голем, которого нужно остановить, а у них робот это, ну, это как вот призрак доспеха, грубо говоря, это и друг, и объект сексуального влечения, то есть они чувствуют, что там есть душа, они сами говорят, то есть, ну, везде робот, это у них как бы член семьи. И вот у них целый театр, я вот не знаю, кстати, интересно, сейчас он работает или нет, потому что андроиды-то сейчас стали намного современнее. Даже у нас в России, да, у нас в России даже вот робот для сервиса создан, у него живая мимика такая, в принципе. И, наверное, мы, в принципе, в скором времени, мне кажется, увидим роботов, которые играют в театре. И эпоха, наверное, вот призраков в доспехах, она нам близка будет.
На роботов очень много уделяют внимание роботам, которые помогают по дому. То есть это не роботы, которые работают там на фабриках или роботы еще что-нибудь, а роботы, которые готовят, роботы, которые могут помочь носить вещи. Или, опять же, роботы-партнеры. Да? То есть известная собачка Айбо, которую сняли с производства, и есть целая история о том, как в одном храме неподалеку от Токио принимали вот этих собачек Айбо, к настоящим питомцам к ним относились, вот их в буддийском храме принимали, а потом там открыли клинику для живых собачек Айбо, потому что их сняли с, как же это называется, с гарантии, с ремонта, и там нашли умельца, который из умерших собачек, этих электронных, брал органы и потом пересаживал их другим собачкам, чтобы те могли еще продлить жизнь. В общем, собачек этих настолько любили, что перевыпустили собачек Айбо, они теперь переродились в новом слегка видя, они, правда, как собачки на свое имя реагируют. У них есть настроение, желание. И есть роботы-гуманоиды, которых тоже делают. Они действительно, у них мимика практически человеческая. То есть есть это все. Призрак в доспехах ближе, чем нам кажется.
Ну, то есть, в принципе, Япония оказывает влияние на весь мир, но только через Америку так. Но все признают, что есть Миядзаки. Вот Миядзаки, это у них легенда, которая выбивается отовсюду. То есть Миядзаки — это классика, которая... Притом он достаточно так вот сильно ностальгирующий-то по чисто японскому.
Миядзаки, да, он очень чисто японский, хотя вроде бы, если посмотреть на его сюжеты персонажей, то тоже очень многие выглядят как будто европейские сказки на первый взгляд. Когда я в детстве смотрела Миядзаки, я думала, что это такие же мультики. Да, то есть тот же «Бродячий замок», ну что в нем японского, на первый взгляд. Я понимаю, чем он знаменит и почему, за что его любят, но оставлять за собой право просто не любить Миядзаки, потому что мы с ним характерами не сходимся. В детстве, когда мне было лет 5-6, он очень хорошо заходил, наравне с другими мультиками. Сейчас, ну вот, не идет мне Миядзаки, мне даже Гуль зашел лучше, чем Миядзаки. Хотя с аниме конца нулевых и 2020-2021 года у меня все плохо. Оно какое-то очень старое, я знаю, откуда у него всего корни растут. Поэтому смотреть уже неинтересно, как-то и персонажей этих мы видели, причем примерно так же выглядевших, и сюжеты эти видели. Да, аниме, скажем так, нулевых, оно как-то привычнее, приятнее, интереснее, там что-то новое еще оставалось. Да, со старым аниме у меня тоже свои странные отношения, там рисовка не всегда. Того же Акиру никак не могу сесть посмотреть из-за нее. Миядзаки, да, у него очень японская эстетика, действительно, и есть целые там форумы, статьи, даже, по-моему, книги есть, посвященные тому, как Миядзаки с любовью рисует всю японскую повседневность и японскую еду особенно. Японцы обожают еду, они ее просто превозносят, и я сейчас записываю эпизод про рамен, и это, в общем-то, история того, как куриный суп с лапшой превратился в символ Японии.
Что самое интересное, да, мы воспринимаем вот так вот японцев, а японцы, как уже говорилось, воспринимают, ну, даже начинают интерес к видам спорта, да, там, бейсбол, кикбоксинг, у них даже целые аниме были старые, 70-х, по-моему, про кикбоксеров, мальчика-кикбоксера, чемпион по кикбоксингу. А если скажу вот нашим поклонникам единоборств, да, там, ну, даже мне, когда я был ребенком или юношей, то кикбоксинг, Япония, ну, карате, там, дзюдо, джиу-джитсу, да, это Япония, а кикбоксинг, да, ну, как это... А про аниме мне, кстати, сразу вспоминается, есть такое мнение, что некий кризис жанра из-за того, что вот штампуются и сюжеты жанровые, и персонажи, вот есть ли такой вот, на твой взгляд, на самом деле, и какой выход вот из этого, как сами японцы это воспринимают?
Мне кажется, что кризис есть, но это мое субъективное мнение, потому что аниме нулевых я видела очень много. Если я пытаюсь смотреть на какие-то нововыпущенные аниме, которые меня заинтересовывают, я смотрю первые два эпизода, потом понимаю, что ага, все, это мы уже видели, уже неинтересно. Поэтому субъективно я вижу кризис жанра. Но, может быть, я также субъективно пытаюсь, выбираю из всей массы то, что я уже видела. То есть я смотрю, вот эти мне типажи персонажей нравятся, вот этот вот сюжет вроде бы звучит интересно. Но поскольку мне нравятся все те же вещи, то, да, есть вариант того, что я просто выбираю то же самое. Насколько кризис жанра обсуждается в Японии, не скажу. В Японии сейчас, например, все фанатеют от Кимецу но Яйба, по-английски он Demon Slayer, как он по-русски, если честно, не знаю.
Клинок рассекающих демонов, наверное, так, в нашем переводе.
Наверное, вот этот про мальчика в зеленой клетчатой накидке с шрамом и девочку с какой-то фигней в зубах.
Да-да-да. Клинок, рассекающий демонов, по-моему, да-да. Девочка наполовину, сама демон у него.
До Кимецу но Яйба все также дружно фанатели по Атаке Титанов. Она тоже была повсеместна. Кажется, в супермаркетах ее только не было. Еще до этого было какое-то аниме, по-моему, про мальчиков, которые плавают. То есть вот такая национальная любовь к какому-то определенному аниме, сменяющая одно другое, она продолжается. Но параллельно с этим сейчас очень сильно выходят полнометражки. Сейчас полнометражные фильмы, как сами по себе, выпускают уже не только Миядзаки и студия Гибли, да, выпускают новые режиссеры, да, то есть Синкай какое-то время очень много выпускал. То есть мне кажется, вот это идет большое изменение в эту сторону. Сериалов хороших становится меньше, а вот полнометражек хороших становится больше.
Спасибо большое за беседу. Получилось, ну, мне показалось очень интересно. Ты приятный собеседник, с тобой очень легко говорить. Ну и, наверное, потому что у нас много общих тем оказалось для разговора. И даже я не ожидал, как у нас все это перешло в русло и культуры, и искусства, аниме очень много. Ну, я надеюсь, слушателям понравится, потому что мы и о Японии поговорили, и о единоборствах, я имею в виду такой Японии стереотипной, и о аниме. Спасибо тебе большое, я рад был тебя слышать, мне очень понравилось с тобой беседовать.
Спасибо. За приглашение, за беседу было очень интересно. Мы, правда, действительно потом ушли в общие интересы от Японии. Большое спасибо, это был прекрасный разговор, и, я надеюсь, не последний. Всего доброго.
Если вам понравилось и вы хотите какие-то еще дополнительные темы, чтобы мы обсудили, вы пишите в комментариях, и мы обсудим обязательно. Всего доброго.